Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Накануне, ну и мы продолжаем быть в такой перспективе Рождества Христова. Поздравляю вас еще раз с Рождеством. И сегодня еще одна такая дата важная, как нам кажется, важная, чтобы вспомнить замечательного человека. 8 января 1926 года, ровно 100 лет назад, родился митрополит Питирим. Митрополит Питирим Нечаев, митрополит Волоколамский и Юрьевский, которого мы часто вспоминали в разных программах здесь на радио, но и даже, наверное, были программы персонально ему посвященные. Сегодня у нас замечательный гость, человек, которого мы на самом деле очень давно хотели пригласить. И вот такой повод есть. В гостях у нас сегодня архимандрит Пафнутий Попов, насельник Иосифа Волоцкого мужского монастыря. Отец Пафнутий, здравствуйте.
Добрый день.
Тут совершенно две удивительные биографии и у отца Пафнутия, и у владыки Питирима. И я так понимаю, что вы более полувека с ним были рядом и работали, и служили.
Более 30 лет.
Более 30 лет. Ну правильно, потому что потом впоследствии вы уже служили в Москве, а он продолжал еще работать, ну, уже не в издательском отделе, но тоже служить в Москве. Но все равно, да, но знакомы вы с ним, получается, все равно.
Ну, 30 лет как священник,
да.
И 2 года ездил с ним как диакон по Москве и по Волоколамскому району.
Ваш приход в церковь каким был?
Мой приход в церковь, я там родился в церкви. Я, вспоминая свое какое-то детство, приходил в храм, мне было 5 лет, и бродил по храму, там в одном месте распятие в пределе, в другом распятие. А моя крестная была монахиня, она мне говорила о распятии Христа. Я еще так не мог осознанно все это воспринять и думал, на каком же кресте Господа распяли?
На этом или на том, а все в этом храме. Это в удельный был, да?
В удельный, да. А в алтаре я видел священника, человек, что это Боженька.
И есть тот Христос, которого распяли.
Да.
Но, тем не менее, вы не сразу пошли в семинарию.
В семинарию меня, кажется, не брали. Первый момент, что я не было 18 лет, и в армии служил. А был такой порядок, ведь это были времена довольно суровые, и там разрешали брать в семинарию 40 человек. Возьмут 40 человек, через 2 месяца половину заберут в армию. Русская православная церковь имела только Сергиево-Посадскую, тогда Загорскую семинарию, академию, и небольшую Одесскую, Ленинградскую. Вот. А Россия, матушка, она большая, и просто не хватало. И тогда патриарх Алексей I говорит, давайте будем брать в семинарию после армии, тогда уже будет более надежные кадры, да, придут к нам. Но второй раз я поступал. Здесь как раз Никита Сергеевич показал, объявил по телевидению, радио, что обещал в 1980 году показать по телевизору последнего попа, священнослужителя. И тут я подал прошение.
И это как раз разгар хрущевской кампании.
Кампании, да. И набралось только 37 человек. И тогда махнули рукой, ну, возьмут в армию, возьмут, кажется, все равно, кажется, недобор. Ну, это меня, кажется, вот еще-то взяли, так что благодаря Никита Сергеевича так.
Так а в армию-то вы попали?
А в армию меня, значит, с 4-го курса уже в семинарии, меня все-таки взяли в армию, отслужил, потом вернулся. Уходил я, инспектором был владыка Питирим, он меня принимал.
То есть это было первое ваше знакомство?
Первое знакомство, да.
А он уже был архиереем?
Он, да, уже был архиереем. Это было 61-й год.
Ну да, он как раз и был рукоположен примерно тогда. То есть это самые первые годы его архиерейства.
Да, очень, конечно, его ребята любили. Он очень, конечно, был такой любопильный, доверчивый. Ну и потом, когда я пришел из армии, уже ректором был владыка Филарет в посвете Минске. Тогда он был дмитровский епископ. Вот, и после семинарии я уже, в общем-то, попал в владыке Петерим в Изайский отдел, и как диакон, как референт был у него, ездил по Москве с ним в храмах.
А где он служил тогда?
А служил он служил в Новодевичьем монастыре.
Вот в этом единственном храме?
Да, в единственном храме Смоленской Божьей Матери, и это вся редакция была. Большой зал был там разбит на такие клетушки, в каждой клетушке сидел по сотруднику. Вот. И, конечно, груда литературы, бумаги, очень было, конечно, тесно и все. Но первая Библия была издана, в общем-то, там.
А можно еще вопрос про семинарию? Вот вы совсем молодые люди, поступившие в семинарию тогда. А вы же, наверное, обсуждали друг с другом, каким будет или может быть ваше служение в условиях уже, наверное, заканчивающейся антирелигиозной кампании, но, естественно, продолжающейся антирелигиозной политики.
Я лично не знаю, как другие, но у меня, если об этом не было разговора, я так-то вот, была мечта, конечно, и причем-то хотелось где-то так, в глуши, не хотелось ни в городе, там, ни в больших соборах, где-то вот деревеньки как-то вот. Ну, в общем-то, вообще-то и получилось почти что так. Когда после диаконской хиротонии прошло некоторое время, 2 года, и меня рукоположили во священники, то владыка вот взял меня, поставил в храм Рождества Богородицы на Возмище.
Ну, вы там прослужили 30 лет.
30 лет, да. Ну, вот, и, конечно, вся такая вот жизнь была связана с владыкой в этом, на этом приходе, потому что он очень много привозил таких делегаций, экскурсий. Очень, кажется, он любил... Ну, вообще вот очень такая многогранная натура. Он, кажется, и богослов. Он и участвовал в социальном служении. Участвовал, когда привозил гуманитарную помощь. Очень, особенно в 90-е годы, когда было, в общем-то, трудно с продовольствием. Очень много было завезено консервов, там, мясных, еще каких-то продуктов. И все это раздавалось по бедным, по таким малоимущим. Ну и очень любил всегда, кажется, никогда не пропускал День Победы. Всегда приезжала группа, и студенты приезжали за московской семинарии, пели в храме. После, как я служил литургию, ехали туда, возлагались цветы.
Это все в Волоколамске было?
В Волоколамске, да. Разъезд Дубосекова, 28 панфиловцев, где они остановили продвижение немецкой дивизии, 50 танков шло. Ну,
и... А каким владыка Петерим был в быту? Потому что вот фотограф Юрий Александрович Рыбчинский, с которым мы когда-то незадолго до его кончины достаточно много общались, рассказывал, что владыка Петерим, например, был страстным любителем фотографии, и у него даже была лейка, с которой он почти никогда не расставался.
Ну, вообще-то вот владыка был такой многогранный, личный многогранный. Он и разбирался в музыке. Он играл на виолончели.
Прямо на виолончели даже?
Да.
Ничего себе.
Ну, вот, он был и писателем. Вообще, вот недавно были изданы его стихи на духовную тему, очень такие глубокого содержания. Он и... Ну, и молитвенник, конечно. И так вот... Помнится, едем мы Волоколамск, октябрь месяц. Едем в далекое село, в Списки. И темно, ведь ничего не освещалось, дорог-то не было. Сейчас асфальт
везде. Я только хотел сказать, что сейчас, конечно, даже вот нашим слушателям, особенно такому молодому поколению, очень сложно представить, что еще там 40 лет назад, вы говорите, далекое село Пески, даже у меня вот сейчас, я немного представляю те места, сразу начинает вырисовываться, ну, какое-то далекое, ну, дорога туда идет, вот дорога туда идет. Я понимаю, что 40 лет назад этих дорог не было, и все было совершенно по-другому, это были действительно глухие места.
И вот представляете, октябрь месяц, идет моросит такой, не то мокрый снег, не то дождь, дорога разбитая, глинистая. Едем в какую-то деревню, не знаем, заходим, кажется, остановились у какого-то магазинчика такого, палаточки деревянной. Ну вот, владыка, говорит, сходи, узнай, где мы находимся-то хоть. Захожу, где мы находимся, как называется деревня-то? Деревня Мышкина. Недавно я проезжал по это место, и уже там асфальт, и уже и знак стоит, и все. Меняется жизнь, вот. Конечно, вот меняется прогресс, меняется, но вот человеческий прогресс немножко отстает от технического прогресса. Да, они должны все-таки или вперед идти, или хотя бы на общем уровне. Вот. Потому что когда начинаешь сравнивать прошлые времена, когда, ну, например, взять родину, вот, Владыка очень, кажется, почитал эти памятные дни, поминальные воинов. Ну, вот. Ведь когда в тяжелые времена уезжали наша эмиграция из России, вынужден был так, они брали с собой горсть земли, потому что это ихняя родина, это ихний род здесь был все. Сейчас вот некоторые спрашивают, молодежь спрашивают, что такое у тебя родина? И вот я слышал, Михалков так тоже это касался, ну, а там, где мне хорошо. Но жизнь-то, она, кажется, не вечна. С собой ты ничего не возьмешь. Стремятся люди к счастью. А что в счастье? Счастье не в машинах, не в том, не в коттеджах, не в замках в этих. А это счастье – это общение с вечностью. Сколько бы ты ни приобретал здесь, все оставишь. Как у праведной Ивы сказано, гол я пришел в этот мир, голым ухожу. Вот. И не щекается, что человек по себе оставляет. Я немножко отвлекусь, но Владыка очень любил молитву. Очень. И всегда ревностно все. И, конечно, молитва – это основа всей христианской жизни. В ней, кажется, основа духовного развития человека. Если можно немножко отвлечься...
Вот да, это. Буквально через несколько мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я только напомню нашим слушателям, что в гостях у «Светлого радио» сегодня архимандрит Пафнутий Попов, насельник Иосифа Волоцкого мужского монастыря. Итак, мы вспоминаем Владыку Петерима сегодня, 100 лет со дня его рождения, и немного отвлечься, да, буквально. Да.
Ну, а отвлечься просто вот, что такое молитва, хотелось поразмышлять. Взять нашего вот святейшего патриарха. Я вот его, кажется, посчитал, ведь сотни монастырей под его, подворьев, более 50 храмов, более 50 государств имеет храмы, которые находятся в юрисдикции святейшего. И моё понятие было, что как он справляется, и думал, что его и молиться-то не надо, потому что одно это, одни эти заботы уже его спасают. И вот когда меня возводили в архимандриты, вот подвели к нему, ну, сейчас молитву прочтёт. И вот это осталось на всю, кажется, мне кажется, жизнь. Я, кажется, может, это немножко не по теме, но и когда он начал читать молитву, и знаете, вот как будто как какая-то энергия прошла, я почувствовал, что он не читает молитву, он разговаривает с Богом. Это так меня потрясло.
А как это было у владыки Петерима?
У владыки Петерима тоже самое.
А как вы объясняете этот разговор с Богом? То есть что... это вдвойне интересно, поскольку речь идет о людях, вот мы говорим, 100 лет, да, 26-й год. Соответственно, среди учителей владыки Петерима были люди еще, и об этом он и сам пишет в своих воспоминаниях, дореволюционного воспитания, дореволюционного образования, дореволюционной церкви. Не значит, что революция стала каким-то действительно и только пределом, но значит, что люди другой культуры абсолютно были. И вот наверняка они его учили в том числе и молитве. Вот какая была молитва у людей того поколения?
Вы знаете, вот едешь в машине с ним, ну, ты на переднем сиденье, шофер, ты, он на заднем сиденье садится, и никаких разговоров никогда не слышу, чтобы чего-то такое вот там, или о политике, или о погоде, или еще чего. Садился, открывал молитвослов и читал. И здесь, кажется, в машине какой-то вот, ну, как вот выразиться, какой-то вот внутренний покой наступал. Трудно объяснимо это.
А вы никогда не общались в машине по дороге на отвлеченные темы? Ну, там, не говорил, отец Николай, послушайте, или там, послушай, а вот, ну, и вот какие-то совершенно бытовые вещи.
Нет. Нет? Никогда. Он просто тут же открывал, он отключался. У него, он очень был загружен день его.
И это была единственная возможность.
Возможность, побыть. Да. Поэтому любую возможность он старался, как вот, уловить.
Ну, а в другие моменты у вас же наверняка были какие-то интересные, доверительные разговоры, касающиеся не только церкви, но и в целом жизни, семьи, страны.
Ну, он в 90-х годах, он очень это предсказал, что в наступающем веке жизнь будет направлена на религиозное русло. И вот действительно так это и произошло. Вот. Еще до открытия Даниловского монастыря. Вот. И когда он приезжал в Волоколамск, то одно из таких вот мероприятий его было. Ну, значит, он приходил в Полоцкий монастырь, вот, и мы с ним обходили вокруг монастыря, и он, кажется, так вот молитвенно произносил тропарь и величание Иосифу Волоцкому.
Но вы представить тогда не могли, что ваша жизнь будет с этим монастырем связана. А хотя нет, вы же в одном из ваших интервью я читал, что вам и служить там приходилось еще при, да, владыке.
При владыке, потому что монастырь открыли, ни братья, никого нету, не было. И вспоминается это момент, когда память Иосифа Волоцкого, а владыка в Италии, как на конференции. Ну и, конечно, добрые языки всегда нашептали Пимену, патриарху. И он звонит, говорит, это владыка, а ведь у вас престол, а кто ж служит там? Там отец Николай служит. Все. Ну, я отец Николай был тогда.
Ну да, конечно.
И, вот. И что вот самое такое момент, когда любил, кажется, церковь, любил, кажется, богослужение. И вот так сейчас вспоминается момент, идет храм достался такой, что там забора даже не было. Был штакетник и деревянные ворота, вот какая-то деревянная такая с амбаром халупка. Ну, вот. И вот он, значит, заходит в храм, я сужу сеношную. Передний храм, передняя часть перегорожена, как помнится, потому что там не было отопления, а в задней, значит, там эта печка стояла, буржуйка. Но это первые годы, первые 2-3 года. Потом уже мы проводили там отопление, газ и воду, все это постепенно в конце 30-летия служения в этом храме там все было. И дом притча, и две воскресные школы, вот, причем и дом настоятеля, причем в альбоме, который был издан «Крещение Крещения Руси», как раз вот показано, гостиная была 50 метров у нас, вот, кухня 24 таких, потому что владыка приезжал, очень больших привозил гостей, вот, и знаменитых таких.
А я хотел вспомнить, просто потом, боюсь, забуду, раз уж мы вот сегодня в такую памятную дату встречаемся, я вспоминаю день кончины владыки Петерима, поскольку я наверняка его видел на каких-то богослужениях, но это максимум, вот, я никогда с ним не общался, но я представлял масштаб, я был совсем молодым человеком, но я представлял масштаб его личности, и когда его не стало, я был в Николо-Кузнецком храме, я учился тогда в Свято-Тихоновском институте, тогда еще богослужение, Богословском институте. И я помню, как в трапезной Николо-Кузнецкого храма там женщины все перешептывались о том, что вот скончался владыка Петерим, и по тому, какая была реакция, я понимал, насколько их это... Они не знали его, может быть, так же, как и я, где-то видели на службах, но вот это какая-то острая очень реакция людей, которые действительно ощущают потерю, потому что вот... что ли, время таких масштабных личностей проходит? Ну, наверное, нет. Но мне сложно представить, что вот так будут еще о ком-то говорить. Ну, люди совершенно незнакомые. Он и архиереем им не был, поскольку к центральным московским храмам отношения не имел. Служил, да, но это не Елоховский храм, это Николо-Кузнецкий. Но вот как все вот переживали этот день?
Потому что... Видно, мир, он наполняется техническими такими предметами, достижениями все, но он наполняется и духовным миром. И вот, видно, это духовный мир, который присутствует в нашей жизни каждого человека, ведь когда он приезжал в Волоколамск, он встречался с людьми порой малоцерковными. Но все, кажется, от него после уходили как-то вот умиротворенные. И совсем иначе воспринимали его уже в последующих встречах. Вот. И когда первые помещения мемориала панфиловцев у Дубосекова, то он был даже инструкторов посылали горком партии, чтобы он там это как-то ограничивал его, кажется, общение с массами, с этими, как только можно. И... были очень удивлены эти инструкторы, что учителя привозили порой школьников на встречу с ним. Видно, вот та духовная красота, она покоряла сердца. И что-то вот он очень переживал за Иосиф Волоцкий монастырь, когда он был еще закрыт. И когда его открыли...
Это была, можно сказать, его мечта.
Мечта, да, мечта. И что интересно, если мы берем Сергия Радонежского, он сохранил Русь, как бы участвовал в сохранении, объединении Руси. Вот. Преподобный Иосиф – сохранение православной веры. А православие, правильно славящее Бога, правильно относящееся ко всем жизненным явлениям, если можно так выразиться. И здесь этот дух преподобного Сергия был, кажется, в монастыре. Ведь у преподобного Сергия были послушники, это Никита Высоцкий, Высоцкого монастыря, основатель. Он, кажется, взял духовную как бы направленность преподобного и передал его Пафнутию Боровскому. А потом Иосиф Волоцкий 18 лет под руководством Пафнутия Боровского про его послушание, то есть он впитывал все это прекрасное, что, кажется, накопила православная церковь через этих святых. И вот... Владыка Петерим, он как-то тоже впитал это. и что это общее между Иосифом Волоцким и Владыкой Петеримом, можно проследить. Как Иосиф Волоцкий пел, был грамотный, издавал литературу, защищающую православие, ну, вот, так и Владыка Петерим, первая Библия была после...
Причем, как ему с трудом удавалось эту Библию распространять, но он это делал.
Ну, и Библию, потом он выпускал журналы, и причем так нужна журнал выпустить, надо статью «Америкаться» написать.
Ну, естественно. Вот,
«Разрешаю-каться». Я пишу, это через Совет Федеральной Религии шло. Вот, надо-то вот статью о мире, на статью это, но не будешь, это же не политически это, значит. И он тоже всегда и богословскую статью какую-то, и проповедь какую-то включал. Вот. И сейчас вот этот дух, он, кажется, владыка, кажется, как бы воспринял, утвердил в монастыре. И сейчас вот у нас наместник, отец Сергий, вот, он как бы продолжатель его. Вот. Он в монастыре у нас богослужение утренним вечером, уставное всегда. Постоянно читается псалтырь. По пятницам перед сеношной, в субботу перед сеношной, служится молебен с акафистом Божьей Матери, все царицы. И вот совсем недавно, по благословению отца-наместника, значит, по последней пятнице месяца служится заупокойная литургия о тех основателях, всех тружениках этой вот обители за 500 с лишним лет.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня архимандрит Пафнутий Попов, насельник Иосифа Волоцкого мужского монастыря, и мы вернемся в нашу программу буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня архимандрит Пафнутий Попов, насельник Иосифа Волоцкого мужского монастыря. И сегодня, в день столетия владыки Петерима, митрополита Волоколамского Петерима, мы вспоминаем его, вспоминаем и служение отца Пафнутия, тогда протоиерея Николая на Волоколамской земле. А вот мне было всегда интересно, как так получилось, ведь владыку Петерима в 63-м году назначили в Волоколамск, определили ему быть викарием, но за три десятка лет так получилось, что это стала отдельная епархия внутри епархии, потому что он же сам решал все назначения, принимал решение о рукоположении. Вот как так получилось, что внутри московской епархии была почти отдельная вот эта вот волоколамская епархия?
Ну да, тогда ведь московская епархия управлял владыка Виминалий, немножко был ревностно так к этому относился, но все-таки из уважения к владыке он не вмешивался. И когда владыка там кого-то за кого-то просил, он как бы не отказывал ему в этом. Очень владыка благородно так поступал всегда. Вот. И поэтому владыка, когда желал всегда, приезжал, служил. И очень много, конечно, больших таких встреч, мероприятий. Ведь кто только не приезжал. И Козловский приезжал. И как-то сидим за столом, много народу было. Ну, люди такие известные всякие. И вот один из приглашенных говорит: «Владыка, смотрите, вот там молодой человек сидит на той стороне». Ну, зал-то большой, 50 метров, и все весь заполненный, так что человек 50. «Как он похож на Карпова?» А Владыка говорит: «Это и есть Карпов».
А это еще Да, Карпов еще. Карпов тот самый Карпов.
Карпов шахматист.
А, шахматист Карпов. Ну да, потому что, ну да, ну, логично, смотри, что это более позднее время.
Зыкина приезжала. Вот, на экскурсию ей устраивал.
А удается вам сейчас бывать в Возмищах?
Да, сейчас там хороший настоятель, благочинный, отец Герман.
А далеко от вашего монастыря?
25 километров.
Ну, недалеко. Ну, то есть вы приезжаете? Ну, как да, ваш храм 30 лет там.
Да, ну, фактически, куда ни глянешь, приходишь какая-то ностальгия, потому что ничего, что было, когда я пришел, там не осталось. И то, что сейчас есть, все это вспоминаешь, и труженик, вспоминаешь, как владыка очень ревностно, так очень допорядочно относился к восстановлению этого монастыря. Это не монастырь был, это храм был.
Но... А когда-то был монастырь еще в Вознице?
Когда-то был Вознице монастырь Тит Николаевич.
Он же очень древний, а там да. Основная часть – это чуть ли не 16 век.
Если не 14.
Если не 14, да. Ну, а вот, каким, а вот каким эти, какими эти места были, когда вы туда приехали, настоятелем в 70-м году?
Ну, места такие, они как бы вот окраина области московской. И хотелось вот только еще вернуться, если...
Да, конечно.
Вот
конечно.
Служу как-то службу, заходит владыка. Постоял, постоял, послушал, послушал. Заходит в алтарь, кладет мне на это, на налой конверт. Говорит, вот это на ремонт храма. А что сделать? А что хочешь, то и делай.
Это какой год был примерно?
Это 83-й, наверное.
Ну, то есть это все равно да. Самое начало.
Да. И, значит, я открываю конверт, а там 20 тысяч. А тогда инженер 1200 получал. Может себе представить, какие эти были...
Нет, почему 1200? 120.
120, да.
А там 20 тысяч.
А там... Ну, в общем...
Ну, большая сумма большая.
Сумма большая, да.
И на эти деньги можно было действительно отреставрировать.
Ну, все рисовать, конечно, невозможно было, потому что там столько надо было искать и спонсоров, и... Но это как бы первый кирпичик...
А как вы решали вопрос с уполномоченным, с государственными органами? Все-таки действующий храм, а там много было действующих храмов в то время?
Только вот наш и в Покровске еще, Покрова Божьей Матери. Но, знаете, я скажу, что мне как-то... Ну и под то, что владыку уважали, шли к отцу навстречу. И потом как-то завязались. Я начал с... культуры там, по историческим, по археологии там, с начальником. А у него родственник был секретарь исполкома. Вот. Очень прекрасный человек, бывший участник войны, вот, Иван Александрович Соколов. Вот. И мы с ним как-то подружились. И чай вместе пили как-то, и все. Ну, вот. А потом его немножко так... как я уже после понял, понизили незаслуженно. У него такая обида была видна.
То есть понизили его туда к вам?
Нет, понизили по линии...
По линии исполкома.
По линии исполкома. Был в горкоме, потому что...
Да, ну, понятно, все понятно, да.
Ну, и, вот, и он как-то к церкви, вот, помнится, приехал уполномоченный из Москвы. Там Трушин был, а у него был, я не помню имя, заместитель. Заместитель, ну, там проверяли. Там ведь надо же крышу покрасить, надо разрешение было. Даже такие вот мелочи. А чтобы строить, это... Ну, вот. И, значит, проверил там все документы, бумаги. Потом спрашивают, ну, куда, кажется, обедать-то пойдем? А пойдем, кажется... Ну, он меня по-светски называл.
К Николаю Михайловичу.
А кто это такой? Это священник наш. Ему как так это... У того даже глаза на лоб полезли.
И это, наверное, потому, что все-таки места были... Вот опять это сейчас...
То, что, конечно, воды к Витилям приезжал, это немножко сглаживало прессинг.
А можно сказать, что для владыки Петерима эти места были местом такого своеобразного отдыха от всех своих дел в Москве, за границей, от издательского отдела?
Ну, когда он был в Москве, ну, вот, у него постоянно были люди. И постоянно надо быть как бы и в напряжении, и на чеку, и могли вопросы всякие каждый задавать, и все. Надо было какие-то издания пробивать, идти к чиновникам, искать какие-то нужные слова, как-то их задобрить. Когда он ездил за границу, представляя православие, Русской Православной Церкви на всяких симпозиях, во встречах, тоже надо было себя как-то... А когда он приезжал, он все это оставлял там, в городе, и начиналась его духовная жизнь.
А часто у него получалось приезжать в Волоколамск?
Он довольно часто. Как только свободное время у него выбиралось, он день-два, он, кажется, ну, во-первых, все праздники престольные, он в Волоколамском районе и в Шаховском, три района тогда.
А храмов сколько?
Ну, храмов мало было.
Ну, вы говорите, там вот два еще соседние, но, видимо, там есть несколько там, районов, там больше,
там,
конечно.
Там в селах там были храмы, поэтому... И он всегда на этой празднике собирал все духовенство района нашего.
А вы были благочинным?
Я благочинным там был. Вот, и, значит...
А кто были прихожане? Это же, наверное, еще в основном бабушки такие преклонного возраста, тоже еще довоенные...
Ну, так-то да. В общем-то, более такое поколение, потому что очень строго было, следили.
Ну, понятно, да. Но вот первые годы вашего служения – это более наполненные храмы, потому что этих бабушек было больше.
Ну, а после, когда уже немножко раскрылись двери церкви, как бы, когда государство пошло уже на демократизацию, на таковую, к церкви стало относиться более лояльно, конечно, народ пошел. Помнится, как-то в первые 90-е годы, то приходило там двое-трое креститься, а здесь, кажется, однажды 53 человека. Вы знаете, я еле, кажется, когда пришел, кажется, домой, я просто упал.
Я видел фотографию в огоньке перестроечном. Мне ее Рыбчинский показывал. Я очень хочу ее теперь где-то найти. Но вот перед нашей беседой я пытался в интернете. Я когда-то даже находил. Очень, вот, может быть, кто-то из наших слушателей ее найдет. Очень яркая фотография из 80-х годов, где вы крестите зэка в тюрьме. Он такой весь расписной в татуировках, и вы его крестите. Очень такая яркая, образная фотография.
А сейчас это был фильм об этом. «Осенний снег» назывался. Он даже в продаже был.
«Осенний снег», надо
«Осенний
запомнить,
снег», да. Ну вот, а сейчас, кажется, вот один из таких ну, известных режиссеров хочет его, кажется, воссоздать, соединить его уже с настоящим временем.
А вы же, я так понимаю, были одним из первых священников, кто пошел в тюрьмы.
Ну да.
Еще чуть ли не вот, ну, в перестройку, но еще в советское время.
Ну, здесь воспоминания сейчас вот были о бывшем начальнике тюрьмы Волоколамской. И он, кажется, рассказывает, что, ну, решил, кажется, только немножко повеяло, кажется, теплым ветерком-то, еще все не раскрылось. И он меня пригласил. И, ну, приезжает он в Москву, и вот на совещании там начальника, что это такое, какие-то там рясов там ходят, это вы там осторожно, вы там особо не, кажется, ну, не импровизируете там это. Потом, говорит, на следующий раз, там через 3 месяца нас снова собирают, это же начальник говорит, ну, вы знаете, вы так духовенство приглашаете.
Пусть они в рясах приходят.
Пускай приходят, да. Ну и, конечно, вот многих как-то я брал на первое испытание. Кто-то...
Они вам при храме помогали.
Да, при храме помогали. тот и исправлялся, у которого жизнь сложилась так неплохо, как бы. Они имеют семьи, у них дети, и сейчас уже все взрослые, кажется, стали. Они были малолетки тогда еще. Им было по 15-16 лет.
А, то есть вот фильм «Осенний снег», он как раз про это.
Да.
Да, я нашел просто сейчас, пока вы говорили. Угу. Да, и там про подростков.
Подростков, да. Вот. А более старых, слушай, поколений, с ними трудно было это. Они, кажется, помнится, одного взял и так вот в храм. Там не прислужить, конечно, а так как, типа, там по хозяйству, ну, помогает, да. Две недели не пил, не курил, ничего, все. На третьей неделе, мне кажется, там это, крича звонит, это, напился, бабушку стал гонять по церковному двору. Ну, так что пришлось с ним расстаться.
А в 70-е, 80-е годы вы жили прямо там, в Озьмищах или в Москве?
А нет, я как приехал туда, так пока я не уехал с Озьмища, я на Озьмище служил. Сначала был маленький такой домик, а потом мы сделали хороший домик. Это когда вот был альбом «Тысячелетие крещения Руси». Ну, вот там Волоколамск показан был. Вот там показан... Некоторые дни даже владыка ночевал там. Там было раз, два, три, четыре комнаты. Отдельно, одна даже изолированная, с ванной совсем, с санузлом. Вот. И туда даже несколько дней там проживал Рошенбах, вот этот вот.
Ничего себе.
С женой они приезжали, отдыхали. Владыка их присылал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня архимандрит Пафнутий Попов, насельник Всеволодского Ставропигиального мужского монастыря. Жалко было уезжать в начале 2000-х из Волоколамска?
Жалко, но да, там ведь оставался мой сын.
А, он там же
да.
Служит, и до сих пор служит там.
Ну, потом его, когда я ушел, ну, место такое уже было обжитое, ну, и здесь, кажется, всякие, кажется... подводное течение, здесь 90-е годы, значит, здесь администрация хотела один из храмов передать какой-то фирме, он пошел в конфликт там с администрацией, ну, как так вот получилось, что его перевели в другой храм. Ну, он так не жалеет, конечно, храм такой бедненький. Ну,
тоже там, в Волоколамском районе.
В Волоколамском районе, да, рядом с монастырем, 3 километра от монастыря.
А, ну, вам теперь удобно.
Да, чаще видимся.
А в Москве же все по-другому. Церковь Троицы в Карачарово, я, у меня очень хорошо знакома, потому что, ну, там относительно недалеко жил и живу. Совсем другой мир.
Ну, что интересно, Карачаровская церковь, когда я приезжал в Москву, я там, у меня родина Удельной была.
Ну, тоже направление.
Направление, да. Я проезжал мимо закрытой церкви, думаю, вот бы эту церковь дали, я бы ее восстановил. И так случилось, что через 30 лет я там был настоятелем. Просто как-то...
А вы ее и открывали, да? Или
удалось? Нет, там до меня открывала, там известная такая была Валентина Павловна, ну, вот, такая старост. Бывшая староста, да, бывшая парторг или такой преподаватель, ну, вот очень... ревностная, когда стали раскрывать все, кажется, тайные ходы партии. Она говорит, вот вы какие, оказывается. Все, кажется, это. Положила партбилет, и все, кажется, это. И, ну, ей были, конечно, все были знакомы. И когда я пришел, уже большая часть реставрации была... заканчивалось. Вот. Но с ней мы построили все-таки дом, притча двухэтажный.
Да,
дом
а это при вас построили? Я в нем бывал, да. У меня хороший знакомый настоятель нынче.
Да, отец Александр.
Да, да, да. Да,
да, поклон ему.
Ну, да, редко видимся, да. Давно не виделись, но да, ну, да.
Его очень хорошо, кажется, там хвалит и так это.
Да, ну там он такая активную деятельность сейчас очень проводит.
Только жалко, что перекрасили храм из зеленого в такое в коричневом.
Да, я вот тоже наблюдал, что я часто мимо проезжаю.
Он же троицкий, все-таки троица.
Цвет, да, такой цвет зеленый. Но он говорил, что это исторический цвет.
Ну, кто сейчас помнит это?
Ну, он где-то в архивах нашел. Да. С Владыкой вы продолжали общаться, когда в Москву переехали?
Ну, уж так редко, потому что он возглавлял фонд.
Уже. Можно сказать, что вы фактически, ну, будучи благочинным, управляли в его отсутствии всеми этими приходами?
Ну, так, как управлять? Ведь фактически должность благочинного была... Присылает митрополит какую-то инструкцию, надо ее, кажется, распространять по всем храмам, чтобы каждому храму не будет же там это, и неизвестно, получит, не получит он или не будет, кажется, осведомлен.
А так как и Библию первое издание при Владыке Петериме состоялось, удавалось ли вам распространять ее там на приходах?
Ну, в общем-то, протестантские приходы духовной литературой не бедствовали. Владыка как-то нас снабжал, так что просвещал. А первой Библии еще я был в семинарии, и мы считку делали. Целая была группа студентов, которую возглавлял отец Иннокентий, архимандрит Иннокентий, тогда Толя Просвенин. И мы лазили по всем этим строкам, сравнивали, встречали. Это была первая Библия, которая была издана.
А вы помните свою первую Библию? Видимо, дома были, раз вы все-таки у вас и церковная семья, и братья, архиереи.
Ведь когда была, мы были, это еще и Владыка Петерима, Петерима не было такого на этом уровне. Вот. Помнится, 53-й год, 58-й, вот, там молитвенники-то люди переписывали вручную. Некоторые даже на хлеб себе зарабатывали этим. Перепишут молитвенник, встанут около входа в храм у паперти.
И продают.
Продают,
да. Мне приходилось видеть, и держать в руках, и смотреть такие переписанные. Их много, причем, приносили. А туда вас позвал Владыка Петерим, в Волоколамск.
Да, да.
То есть вот вы как-то хорошо очень общались в конце 60-х, ну, так что...
Помнится такой момент, что он в какой-то момент расселился, очень на меня, конечно, была служба под праздник Преображения Господня. И вдруг, кажется, мы служим, я служу дьяконом в Успенском соборе.
В Новодевичьем.
Да, в Новодевичьем. Ну, и, вот, и вдруг прибегает звонок. Срочно, кажется, вызывает к Ерифону. Я говорю, Владык, как, иди. Значит, я прихожу туда. Ну, редакция была в этом же, в зале в конце храма. Ну, вот. И мне наш секретарь говорит, знаете, вот Владыка Филарет, значит, просил вам передать, что ваше прошение подписано, и уже давно... Поэтому приезжайте завтра на рукоположение. Я, кажется, это скажу, вот так, так. А мне очень хотелось быть священником, батюшкой. Ну и вот. Вот такой, ой, не есть, я тебе хорошее место в Москве дам. Я тебя так не хотел меня отпускать.
А он мог вас сам руку положить, по идее.
Ну,
с разрешения.
С разрешения, да. Но поскольку я чистился, он не мог. Почему? Что отсылать надо было с ректором, я чистился на заочном, в академии чистился. Не на заочном даже секторе, а на стационаре, но приезжал так вот, от случая к случаю. Как бы.
И в итоге? Ну, на следующий день вас не рукоположили? Или рукоположили?
Рукоположили.
А, вы все равно поехали?
Я все-таки поехал. Он, кажется, на следующий день, кажется, это является в этот указ... очистить из состава сотрудников редакции. Ну, и вот потом я к нему подошел. Он приехал, значит, в Лавру, он там преподавал Новый Завет. Владыченька, простите, это так, с покаянным.
Ну, очень хотел, да.
Да, написал ему покаянное письмо, Ну, потом через 3 дня он меня восстановил.
А, в сотрудники он вас вернул?
Вернул, да.
А вы при этом оставались сотрудником издательского отдела, когда в Волоколамске служили?
Да.
А,
да.
А в чем заключалась ваша работа?
Ну, то, что я принимал там делегации, которые он прислал. Там, в общем-то, если будет возможность посетить это место, этот храм, то очень... Ну, там открылись фрески 16 века нами. Ну, то, что там газ, вода, это все это было проведено. А главное все-таки... 4 больших здания кирпичных было поставлено. И причем поставлены они были некоторые еще в застойный период, когда было трудно что-то, а другие, ну, как-то приходилось как-то находить вариант, что на свой риск начинаешь. Ну, вот. Сложили мы там доски, ну, вот. И решили там строить, а чтобы не гнили доски, решили навес сделать. А навес сделать надо на фундамент. Вот. И вот только что делали фундамент, до окон дошли, здесь 91-93 год, и сразу стали школу. А потом, когда народу пришло много, один раз 1 сентября пришло 110 человек, вот. Ну, тут же стали это второе здание. Вот. У нас там была иконописная мастерская резьбы по дереву. Так, певческий хор был, так, двухэтажное здание. А первая школа, она как представительская стала уже там, большой зал, 70-80 метров, потолки 4-5 метров. Они, кажется, были такие, в Волоколамском районе была такая вот мастерская, фабрика, когда делали... Такие вот клееные такие брусья, вот. И там крыши не было еще дачного помещения, просто его.
А владык Петерим застал восстановление монастыря?
Да.
Или уже оно закончилось после него?
Нет, оно застало восстановление монастыря.
Ну, то, что оно при нем шло активно, это да, это я тоже помню, но оно закончилось.
Главное, что он, кажется, дал импульс, что он, кажется... заложил основу устава жизни монастыря, и что сейчас вот оно продолжается при отце Сергии наместнике. И вот тот, главное, что тот духовный дух, сейчас вот приезжает экскурсии в монастырь, и все, кажется, так уезжают как-то одухотворенно, как-то у вас здесь хорошо. Но это, конечно, взять вот лавру, взять там другие монастыри, там народу много, там братьев много, там всего. А это он как-то в силу того, что очень труднодоступны места, там, чтобы на нее добраться, это отъехать в Волоколамск, потом на автобусе, потом от автобуса пешком 3 километра, 2,5. Ну, вот. Как-то он, может, мало раскручен.
Ну, все о нем знают. Может быть, просто он действительно не самый легко доступный, но в этом и какая-то его еще и прелесть.
Да, да. Потому что вот для братьев это очень...
Хорошо, что там тише гораздо, чем в более популярных обителях.
Конечно. Вот на боднях мы служим часто, что бывает, вообще никого нет.
Так, хотя ворота открыты, может
быть. Ворота открыты. Ну, потому что некому, потому что населенный пункт 3 километра, 3,5, там свой храм, и пункт населенный очень маленький.
Ну, в воскресенье, наверное, люди приходят.
В воскресенье приезжают на машинах.
Ну, приезжают.
Приезжают на машинах.
Спасибо большое. Вот я напомню нашим слушателям, что мы сегодня вспоминали и митрополита Волоколамского Петерима, 100 лет со дня его рождения, именно сегодня, и исполняется, и говорили о служении протоиерея Николая Попова, впоследствии архимандрита Пафнутия Попова, с самим архимандритом Пафнутием Поповым, насельником теперь Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря. Отец Пафнутий, спасибо большое за эти воспоминания, за этот разговор.
Спасибо, Господи, за ваш, за труд. И, конечно, каждый человек оставляет после себя какой-то след. Владыка оставил след и любовь к родине, любовь к людям, а главное – любовь к молитве. Потому что все стараются обрести счастье. Но счастье никогда не найдешь ни в машинах, ни в замках, ни в каких-то материальных. Она только, говорится, в Боге. Потому что здесь раскрывается вся красота души человеческой. И дай Господь в этот праздник Рождества Христова, когда Господь принес новое, кажется, понятие о ценности жизни. И, как он сказал, будьте милосердны, яко аз милосерд есть. И приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Приблизиться к Богу – это приблизиться к тем духовным ценностям, которые Господь принес на землю, нас и наше ради спасения. Храни всех Господь.
Аминь. До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».